Михаила Дарья Жарова. Московское время 17:07. Вы слушаете программу «Время свободы». Александр Вишняков покидает пост председателя Центра избиркома России. Сотни палестинских журналистов провели демонстрацию протеста против похищения их британского коллеги. Католическая церковь Чехии продолжает борьбу за право владения собором Святого Вита в Праге. Эти и другие темы в очередном втором информационном часе нашей программы. Итак, президент Владимир Путин подписал указ о членах Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, согласно которому в новый состав комиссии не вошел Александр Вишняков, который работал в Центризбиркоме с 1995 года. Как сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на источники в Государственной Думе, Вишнякову будет предложен новый ответственный пост. Окружные избирательные комиссии продолжают подводить тем временем итоги состоявшегося 11 марта голосования, рассказывает Олег Кусов.
Отставка Александра Вишнякова на второй день после региональных выборов, как считают эксперты, стала одной из главных сенсаций нынешней кампании. Еще в пятницу на последней пресс-конференции перед единым днем голосования Александр Вишняков, как создавалось впечатление, и не предполагал, что не попадет в состав Центр избиркома. Вишняков напомнил свою же фразу о том, что все нынешние члены Центр избиркома достойны претендовать на место в новом составе комиссии.
Две палаты Федерального собрания Российской Федерации определились по назначению членов Центр избиркома России. Итог получается такой. Из 10 назначенных членов Центральной избирательной комиссии, 8 – это работающие в нынешнем составе Центр избиркома. То есть, помните, я говорил по этому поводу свое видение, что тот, кто работает сегодня в Центризбиркоме, вполне достоин того, чтобы быть конкурентом и претендовать на назначение в новый состав Центризбиркома России. Будем считать, что к этому наши федеральные структуры в лице двух палат очень даже положительно отнеслись. С чем я их и поздравляю, и себя тоже.
Минувшую пятницу Вишняков подчеркнул, что они надеются попасть в новый состав комиссии от Федерального собрания.
Как было давно уже сказано, что президент по пятерке, которую он будет назначать, определится не позднее середины марта. Поэтому вполне можно ожидать, что будущая неделя – это будет та, когда будет известно и решение президента Российской Федерации. Что касается моей персоны, то я с самого начала заявлял, что я не претендую на то, чтобы меня назначила в состав Центризбиркома России, Государственная Дума и Совет Федерации. И никаких по этому поводу усилий не предпринимал, а наоборот даже говорил, что этого я делать не буду.
Но фамилия Вишнякова не оказалась и в президентском списке. За год до президентских выборов Кремлю необходима во главе Центра избиркома управляемая фигура, считает российский политолог Алексей Макаркин.
Это стало определенной неожиданностью, потому что Вишняков играл в существующей избирательной системе очень большую роль. Он придавал ей солидность, легитимность, респектабельность. Он был таким, что ли, общепризнанным арбитром, законодателем определенных правил, там, принципов. И, в общем, воспринимался всеми как фигура, которая придает выборам достаточно высокую степень легитимности. И в условиях, когда предстоят парламентские выборы, достаточно конкурентные, там появилась там «Справедливая Россия», когда стоят президентские выборы, что самое главное, где будет, судя по всему, преемник баллотироваться, и необходимо придать им легитимность там и внутри страны, и за рубежом, то такая фигура, наверное, была бы идеальной. Поэтому, хотя ходило много слухов, но все-таки представлялось, что вряд ли эта отставка произойдет. Но она произошла. И, на мой взгляд, здесь это все-таки связано с тем, что накануне президентских выборов Кремль решил, что ему в Центризбиркоме, который будет подводить результаты этих выборов и следить за ходом этих выборов, необходим не столько партнер, а Вишняков был, по сути, именно партнером Кремля, то есть человек со своими амбициями, с определенной степенью автономии, с определенными условиями, которые он выдвигал. А необходим человек в большей степени зависимый, человек, который вряд ли станет амбициозной фигурой. Кто бы ни стал вместо Вишнякова, все равно это будет фигура достаточно слабая. По крайней мере, сейчас, первоначально, вот на этом этапе. Чтобы ему усилиться, необходимо, чтобы прошло время. К президентским выборам он вряд ли сможет всерьез усилиться. Поэтому это будет достаточно управляемая и зависимая фигура.
Так считает российский политолог Алексей Макаркин. Итоги единого дня голосования прокомментировал заместитель главы администрации президента России Владислав Сурков. Агентство «Интерфакс» распространило заявление Суркова о том, что «Единая Россия» по-прежнему остается доминирующей силой, а «Справедливая Россия» на выборах подтвердила свое право считаться основной оппозиционной партией. Лидер российских коммунистов Геннадий Зюганов назвал «Справедливую Россию» иначе – партией фальшивкой.
Я считаю, что партия Миронова изобретена в кабинете Путина. Проект «Родина» исчерпал себя, решили придумать еще один. И Путину говорил, и вам заявляю, что это абсолютно опрометчивое политическое решение. Если вам за 10 лет не удается сформировать нормальную партию власти, никакие костыли и подпорки и хамство Жириновского не спасет политическую систему. Если вы позволяете одному из высших руководителей страны превращать выборы в балаган, то к этим выборам не может быть доверия.
Это был лидер коммунистов Геннадий Зюганов. Союз правых сил не согласен с итогами выборов в ряде регионов. Свои претензии правые передали Центризбирком и прокуратуру. Также СПС намерен оспорить в Конституционном суде норму закона, позволяющую снимать с выборов партийные списки. Говорит лидер СПС Никита Белых.
Нами принято решение об обращении в Конституционный суд. Напомню, что речь идет сейчас уже не, естественно, о восстановлении нас на этих выборах, которые закончились, а в целом о неконституционности тех норм, на основании которых партия снимается с выборов, и есть основания предполагать, что подобный механизм может быть использован и на выборах в Государственную Думу. В тех регионах, где партийный список формируется по так называемым партийным группам, то есть не сквозной партийный список, а существует верхушка из общерегиональная из трех кандидатов, а вся территория разделена на партийные группы, или как называют, на региональные корзины, в которых, соответственно, существуют свои кандидаты. И в Дагестане, и в Вологде, и в Пскове был, собственно, реализован один и тот же сценарий под разным воздействием. Где-то кнутом, где-то пряником. Кандидатов из одной из корзин региональных заставляли писать заявление о выходе из списка. И на основании того, что одна из партийных групп, одна из региональных корзин, соответственно, лишалась кандидатов, на основании этого снимался весь партийный список с выборов. А такая же норма у нас содержится и в федеральном законодательстве. То есть, и, как вы знаете, выборы в Государственную Думу сейчас будут осуществляться полностью по партийным спискам. При этом верхушка списка всего три кандидата, все остальное – это те самые партийные группы. И если та или иная партийная группа, там, одна из там, 88, например, будет обнулена, то это будет основание для снятия партии в целом. Поэтому мы считаем, что та наша идея об обращении в Конституционный суд, она носит не только характер там, принципиального восторжествования справедливости, да, то есть, но и вполне как бы практический характер.
Это был лидер СПС Никита Белых. На сегодняшней пресс-конференции в Москве он заявил, что верит в возможность объединения СПС и «Яблоко» на выборах в Государственную Думу в декабре 2007 года. Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
Московское время 17 часов 15 минут. Коротко о других важнейших новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Оппозиционное объединение «Другая Россия» намерено провести в середине апреля в Москве и Петербурге новые марши несогласных. В порту Владивостока локализован пожар на теплоходе «Синара». Члены экипажа, 10 граждан России, не пострадали. В Кабардино-Балкарии, несмотря на плохую погоду, возобновилась операция по спасению двух альпинистов из Москвы. В Подмосковье Одинцовский районный суд выдал санкцию на арест трех активистов национал-большевистской партии, обвиненных в дебоше на избирательном участке. Судьба сотрудника BBC Алана Джонстона, похищенного в секторе Газа, до сих пор не выяснена. Палестинская полиция сообщила вчера, что его захватили вооруженные люди. Тегеран может предоставить необходимые гарантии того, что его ядерная программа преследует исключительно мирные цели, заявил министр иностранных дел Ирана Мунучер Матаки. О каких именно гарантиях идет речь, он не уточнил. На волнах радио «Свобода» вы слушаете информационную программу «Время свободы» сразу после ее окончания в 19 часов по московскому времени в нашем эфире. Передача «Время гостей». Сегодня гости студии «Радио «Свобода» режиссер Юлий Гусман и лидер партии «Трудовая Россия» Виктор Анпилов. Ведет передачу Владимир Поборин. Еще раз напомню, что передача «Время гостей» в эфире «Радио «Свобода» сегодня в 19 часов по московскому времени. Повтор можно услышать завтра, 14 марта, в 4 часа утра. Время также московское. Ну, а мы продолжаем программу «Время свободы». Президент России Владимир Путин сегодня встречается в Ватикане с Папой Римским Бенедиктом XVI. О том, какие последствия эта встреча может иметь для взаимоотношений между Русской Православной и Римско-католической церквями, мой коллега Кирилл Кобрин беседовал с Борисом Фаликовым, специалистом по религии.
Способен ли визит российского президента Владимира Путина привести к улучшению отношений между Русской Православной Церковью и Ватиканом и каким-то образом способствовать, быть может, встрече глав двух церквей?
На этот вопрос можно однозначно ответить положительно. Потому что этот визит, хотя это и государственный визит, то есть Путин совершает его в Ватикан как президент России, и он, так сказать, встречается с папой Бенедиктом XVI как с главой государства Ватикан, тем не менее, конечно, обсуждаться будут не только государственные отношения, но и отношения между РПЦ и католической церковью. Весь вопрос в том, насколько этот визит сможет способствовать улучшению отношений и возможной встрече между папой и патриархом Алексеем II. Дело в том, что наша православная церковь, она сейчас в значительной мере улучшила отношения с католической церковью. И поэтому, в принципе, сейчас обговаривается возможность встречи между главами церквей. Но очень осторожно, очень осторожно. Много проблем осталось нерешенными. Вот в частности, остались нерешенными проблемы прозелитизма, то есть конкуренции миссионерской между католиками и православными, и проблема униатов, то есть греко-католиков. Если по первой проблеме, видимо, какой-то компромисс возможен, и, в общем-то, он уже найден, то есть сделали католики какие-то уступки определенные, и со стороны православных есть уступки, в частности, отношения РПЦ к русским католикам, безусловно, стало лучше в последнее время, то по второй проблеме, по проблеме униатов, вряд ли Ватикан пойдет на уступки, и вряд ли РПЦ пойдет на уступки. Поэтому РПЦ ставит встречу патриарха и папы в жесткую зависимость вот от решения этих двух проблем. Но, безусловно, отношения между католиками и православными сейчас лучше. Этому способствует то, что обе церкви нашли общий язык в плане борьбы с тем, что папа Бенедикт XVI в свое время назвал агрессивным секуляризмом, то есть воинствующим секуляризмом. И также вот совместной борьбы за традиционные ценности. Семья, брак и так далее, и так далее. Вот на этой почве, как бы вот на почве вот этой вот совместной борьбы с секуляризмом за традиционные ценности, сближение между церквами, безусловно, происходит, но смогут ли быть решены вот оставшиеся межцерковные проблемы? Это вопрос. Скорее всего, это будет такая медленная дипломатия, то есть встречи будут продолжаться, экуменические встречи будут продолжаться, и, возможно, когда-нибудь, вот, может быть, даже в обозримом будущем, на нейтральной почве патриарх и папа встретятся. Ну, скажем, где-нибудь в Вене вот муссируются слухи о том, что такая встреча может произойти в Вене. Но никакого определенного подтверждения пока этому нет.
Напомню, что о возможных последствиях для взаимоотношений между Русской Православной и Римской Католической церквями сегодняшней встречи Владимира Путина с Папой Римским Бенедиктом XVI рассуждал специалист по истории религии Борис Фаликов. Вопросы ему задавал мой коллега Кирилл Кобрин. Еще раз напомню, что встреча Путина и Папы Римского состоится сегодня в Ватикане во второй половине дня. Продолжаем программу «Время свободы». Судьба сотрудника BBC Алана Джонстона, похищенного в секторе Газа накануне, до сих пор не выяснена. Палестинская полиция сообщила, что Джонстона захватила группа вооруженных людей. Передает корреспондент «Радио Свобода» на Ближнем Востоке Равшан Гусейнов.
В городе Газа на демонстрацию протеста против похищения корреспондента BBC Алана Джонстона вышли около 400 палестинских журналистов. Джонстон был похищен в понедельник среди бела дня. Неизвестные боевики остановили Джонстона, вытащили его из машины, посадили в свой автомобиль и увезли в неизвестном направлении. Он, по-видимому, сам выбросил пресс-карту на месте похищения, по которой была установлена личность заложника. Ни одна палестинская группировка не взяла на себя ответственность за это похищение. Не были объявлены условия освобождения журналиста Ивана анонимном порядке. Похищение Джонстона осудили власти палестинской автономии, а также представители группировок соперников Фатх и Хамас. Мы призываем эту группу убийц, похитителей, ведущих подрывную деятельность, немедленно и безоговорочно освободить иностранного журналиста, не причиняя ему никакого вреда, заявил представитель правительства Хамаса Фаузи Бархум. Пресс-секретарь Хамаса Рази Хамад заявил, что похищение иностранного журналиста – попытка очернить доброе имя исламского движения сопротивления Хамас. Министр МВД палестинской автономии, также активист Хамаса Саид Сиам, назвал похищение преступным деянием и пригрозил наказать похитителей. Силы безопасности лояльной группировки «Фатх» председателя палестинской автономии Махмуда Аббаса объявили в секторе Газа чрезвычайное положение. Сотрудники палестинских спецслужб продолжают разыскивать похищенного журналиста. В секторе Газа установлены многочисленные блокпосты. Однако пока никаких результатов все эти меры не принесли. Алан Джонстон – один из немногих иностранных корреспондентов, которые не покинули сектор Газа несколько месяцев назад, после начала вооруженных столкновений между сторонниками противоборствующих группировок «Фатх» и «Хамас». Известно, что он уже 3 года работает в Газе, регулярно дает репортажи для BBC, говорит по-арабски и симпатизирует палестинцам. Отмечу, что в большинстве своем жители палестинских территорий относятся к иностранным журналистам вполне дружелюбно, считая их единственным каналом информации, не подвластным влиянию интересов противоборствующих палестинских группировок и Израиля. Несмотря на это, палестинские боевики в прошлом время от времени похищали иностранных журналистов в секторе Газа, однако вскоре их отпускали, не причинив вреда. Обычно таким способом палестинцы добивались от властей выплаты задержанных зарплат или пособий семьям погибших в столкновениях с израильскими военными, трудоустройство, а также освобождение своих заложников и заключенных. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Московское время 17:24. Вы слушаете Радио Свобода. Аудит, проведенный генеральным инспектором Министерства юстиции США, вскрыл многочисленные необоснованные, по мнению аудиторов, нарушения частной жизни американцев со стороны Федерального бюро расследования. О скандале, который вспыхнул после обнародования этих данных, наш корреспондент в Вашингтоне Алан Давыдов.
Генеральный инспектор Министерства юстиции США Глен Файн обнародовал результаты проверки деятельности Федерального бюро расследований в сфере так называемых писем национальной безопасности, секретных административных ордеров, которые ФБР в особых случаях предъявляет коммерческим учреждениям для получения информации об их клиентах на территории США, подозреваемых в причастности к терроризму. В соответствии с принятым после терактов 11 сентября антитеррористическим законом «Патриот США», такие ордера выписываются без постановления суда и обеспечивают сотрудникам ФБР доступ к регистрации телефонных или интернет-соединений подозреваемых, возможность просмотра их библиотечных формуляров, банковских счетов, медицинских карт и деловых бумаг. Это первый ежегодный доклад о письмах национальной безопасности. В нем говорится, что, применяя ордера на доступ к личной информации подозреваемых, Федеральное бюро расследований допускало самые различные и далеко не единичные нарушения собственных правил и инструкций. Согласно результатам аудита, число таких ордеров, за которые ФБР отчиталась перед Конгрессом, оказалось на 22% заниженным по сравнению с реальными показателями. В ряде случаев ФБР требовало доступа к частной информации о подозреваемых безотлагательно, ссылаясь на экстренные обстоятельства, хотя в 700 случаях ситуация не носила чрезвычайного характера. По словам генерального инспектора Минюста Глена Файна, порой ФБР подавало запросы даже в случаях, не затрагивающих интересы национальных безопасности. Мы обнаружили, что во многих случаях дела были заведены в результате небрежности, ошибок, неразберихи, недостаточной обученности кадров и отсутствия надлежащего надзора. Конечно, все это неприемлемо, однако мы не нашли здесь умышленного нарушения закона. Как говорится в докладе, в последние несколько лет экстренные запросы ФБР на выемку информации о подозреваемых в терроризме исчислялись десятками тысяч. Это больше, чем за всю прежнюю историю США. Директор Федерального бюро расследований расследований Роберт Мюллер, выступивший с публичными комментариями результатов проверки деятельности его ведомства, настаивал на том, что внесудебные ордера остаются жизненно необходимым инструментом отслеживания связи террористов. Вместе с тем Мюллер признал и свою долю ответственности в злоупотреблениях. Я лицо ответственное и подотчетное, и я обязан обеспечить исправление этих изъянов и оправдать ожидания, вытекающие из моих обязанностей. Министр юстиции Альберто Гонзалес, выступая на Вашингтонском саммите Международной ассоциации профессионалов охраны частной жизни, отметил, что обескураживающие результаты аудита не означают, что сам институт внесудебных ордеров на доступ к информации следует ликвидировать. Вне дискуссии я рассчитывал, что ФБР при использовании писем национальной безопасности будет действовать ответственно. Благодаря отлично проделанной работе генерального инспектора я понял, что был неправ. Не сомневаюсь, что кое-кто будет утверждать, что ФБР следует лишить полномочий подавать такие запросы, но я, напротив, призываю к терпению. По словам Гонзалеса, сейчас вводится новый регламент применения внесудебных ордеров, призванный решить проблемы, на которые обратил внимание генеральный инспектор. По словам защитников прав на частную жизнь, результаты доклада подтверждают их прежние опасения относительно писем национальной безопасности, говорит исполнительный директор Американского союза гражданских свобод Энтони Ромеро. Самым тревожным в этих письмах является тот факт, что их не подписывает судья, когда появляется необходимость заполучить информацию частного характера. В результате мы пришли к неправильному применению и злоупотреблению полномочиями, которые дают эти внесудебные ордера. Глубокую озабоченность фактами, изложенными в докладе, выразили многие конгрессмены, даже те, кто в свое время настаивал на предоставлении дополнительных возможностей спецслужбам. В их числе сенатор-республиканец из Аризоны Джон Килл. Доклад пошатнул мое доверие к организации, наделенной весьма серьезными полномочиями. Официальные лица, облеченные такими полномочиями, обязаны использовать их с огромной осторожностью. Между тем, в понедельник влиятельный сенатор-демократ Чарльз Шумер выступил с требованием отставки министра юстиции Роберта Гонзалеса, ведомство которого входит в Федеральное бюро расследований и который являлся основным архитектором закона «Патриот США». Шумер считает, что Гонзалес, в прошлом юрисконсульт Белого дома, за 2 года работы министром продемонстрировал большую верность президенту Бушу, чем защите законных прав американцев. Министр юстиции Гонзалес стал даже более политизированным, чем его предшественник Джон Эшкрофт. Возглавляемое им министерство настолько прониклось узкопартийными интересами республиканцев, что наша страна бы только выиграла от его отставки. Другой видный законодатель, старший член Сенатского юридического комитета, республиканец Арлен Спектор, не исключает, что закон «Патриот США» может быть подвергнут ревизии в области полномочий ФБР по доступу к фактам личной жизни американцев. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». А в 22 часа по московскому времени в нашем эфире аналитический радиожурнал «Время и мир». Сегодня его проведет моя коллега Ирина Лагунина. Темы сегодняшнего выпуска. Миссия Совета ООН по правам человека обвиняет правительство Судана в злодеяниях в провинции Дарфур. Поможет ли это совершению международного правосудия? Сербия без Милошевича и Хорватия без Туджмана. Что помнят народы о своих бывших лидерах? Парламент Грузии принимает меморандум о поддержке вступления страны в НАТО. А что думают соседи Грузии по Южному Кавказу? Итак, эти и другие темы сегодня в программе «Время и мир». Слушайте в 10 вечера по московскому времени, сразу после новостей. Сейчас в Москве 5:30. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Оппозиционное объединение «Другая Россия» намерено провести в середине апреля в Москве и Петербурге новые марши несогласных. До этого было объявлено об аналогичной акции 24 марта в Нижнем Новгороде. В порту Владивостока локализован пожар на теплоходе «Синара». Члены экипажа, 10 граждан России, не пострадали. Причины возгорания неизвестны. В горах Кабардино-Балкарии, несмотря на плохую погоду, возобновилась операция по спасению 2 альпинистов из Москвы. В Подмосковье Одинцовский районный суд выдал санкцию на арест 3 активистов национал-большевистской партии, обвиненных в дебоше на избирательном участке. Президент России Владимир Путин назначил 5 представителей в новый состав Центральной избирательной комиссии. В этом списке отсутствует Александр Вишняков, который был бессменным председателем Центра избиркома с 1995 года. Судьба сотрудника BBC Алана Джонстона, похищенного в секторе Газа, до сих пор не выяснена. Палестинская полиция сообщила вчера, что его захватили вооруженные люди. Тегеран может предоставить необходимые гарантии того, что его ядерная программа преследует исключительно мирные цели, заявил министр иностранных дел Ирана Манучар Матаки. О каких именно гарантиях идет речь, он не уточнил. Япония подписала с Австралией договор об обеспечении безопасности. Документ предусматривает, в частности, взаимную защиту государственных границ и совместную борьбу с терроризмом. Президент России Владимир Путин начинает сегодня двухдневный визит в Италию. Запланированы его переговоры с премьер-министром Романом Проди и президентом Джорджо Наполитано. В Ватикане Путина сегодня примет Папа Римский Бенедикт XVI. Президент США Джордж Буш прибыл с визитом в Мексику. Это последняя страна, которую он посещает в рамках своей поездки по Южной Америке. Еще одна сегодняшняя новость. Бывшему главе ВИБ-банка Алексею Френкелю могут быть предъявлены новые обвинения. Сегодня Следственный комитет МВД вызвал банкира на допрос. Алексей Френкель, напомню, был задержан в январе этого года по подозрению в организации убийства первого заместителя главы Центробанка Андрея Козлова. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Москве Юрий Бакров.
Нам известно, что это дело не имеет отношения к делу об убийстве Андрея Козлова. Таков был комментарий адвоката Игоря Трунова. Банкир Алексей Френкель содержится в следственном изоляторе уже 2 месяца. В январе ему было предъявлено обвинение в организации убийства первого заместителя главы Центробанка Андрея Козлова. Адвокат Игорь Трунов не раз говорил, что у следствия недостаточно улик и дело разваливается. В феврале главный свидетель Генпрокуратуры Лиана Аскерова отказалась от своих свидетельств, заявив, что следственные органы оказывали на нее давление, чтобы получить показания против бывшего главы ВИБ-банка Алексея Френкеля. Скорее всего, обвинения в убийстве замглавы Центробанка с Алексея Френкеля будут сняты, считает заведующий отделом экономической политики газеты «Коммерсант» Дмитрий Бутрин.
Обычно в российской следственной практике появление второго дела такого свойства, которое вряд ли могло возникнуть в соответствующих структурах в результате исследования документов по первому делу, означает, что обвинение в убийстве, скорее всего, будут сняты.
В таком случае, почему последовали новые обвинения?
Дело в том, что следствие в России, вообще все, что связано с правоохранительными органы в России, это карательная машина. Это не машина дознания, это машина наказания по определению. Очень много говорится о том, что необходимо реформировать систему обвинения в Российской Федерации. Но дело в том, что у нас система обвинения, это, по сути, одновременная система наказания. Людям просто психологически очень сложно отказаться от идеи, что человек, которого они в чем-то обвинили, может быть ни в чем не виновен. Поэтому будут появляться и новые дела. Я рассматриваю это именно как свидетельство отступления Генпрокуратуры, показывает, что все-таки статья, которую сейчас дополнительно инкриминируют господину Френкелю, судя по всему, речь идет о статье об отмывании денег или незаконной банковской деятельности, это гораздо менее тяжелая статья, нежели обвинение в убийстве. По таким делам гораздо проще получить условный срок, по таким делам гораздо проще выигрывать дела. Это хозяйственное дело, это не уголовное преступление. И я думаю, что речь идет о попытке следствия сохранить лицо перед лицом своего начальства и в будущем таки подготовиться к снятию обвинений, с тем, чтобы полностью обвинение не снимать, а господина Френкеля сохранить в СИЗО. Я считаю, что на нынешний момент, если все так, как мы предполагаем, это хорошие новости, а не плохие.
Находясь в следственном изоляторе, банкир Алексей Френкель передал в средства массовой информации 3 открытых письма, в которых рассказал о коррупции в Центробанке, о махинациях по отмыванию денег, привел расценки для получения банковских лицензий. Юрий Багров, Радио Свобода, Москва.
Московское время 17:35. Выпуск новостей науки и техники сегодня представит Ольга Орлова.
Главная тема выпуска. Компания Comstar Объединенные телесистемы объявила о запуске в коммерческую эксплуатацию беспроводного Wi-Fi доступа в интернет в московском метрополитене. Сегодня услуга Wi-Fi доступа предоставляется на 3 станциях московского метрополитена: Охотный ряд, Театральная и Площадь Революции. О беспроводном широкополосном доступе в московском метро рассказывает Владимир Губайловский.
Comstar планирует охватить сетью Wi-Fi все переходы между станциями, эскалаторы и вестибюли. Перегоны между станциями в зону покрытия сетей пока включены не будут. Comstar планирует предоставлять пассажирам услугу Wi-Fi-телефонии. То есть из московского метро можно будет дешево сделать телефонный звонок через интернет в любую точку мира. Оплатить доступ можно будет с помощью СМС-сообщения или карточки Wi-Fi Comstar.
Новости коротко. Создатель интернет-энциклопедии Википедия Джимми Уэйлс заявил, что уже в 2007 году он выпустит поисковую систему нового поколения, получившую название Wikia. В отличие от Википедии, поисковая система будет коммерческим продуктом. По оценкам Уэйлса, Wikia способна занять не менее 5% поискового рынка. Уэйлс убежден, что работа существующих сегодня поисковых систем осложнена поисковым спамом. Новый поисковик будет опираться на выбор самих пользователей, так же, как это реализовано в энциклопедии. Израильская компания Elbit Systems представила боевого робота. Гусеничная машина высотой 23 сантиметра и весом 11 килограммов имеет дистанционное управление, но может работать в автономном режиме по заданной программе. Она оборудована камерами ночного видения и детектором взрывчатых веществ. Ее можно оснастить мини-версией автомата УЗИ и гранатометом. Одним из главных преимуществ боевого робота является умение взбираться по лестнице. Римский папа Бенедикт XVI в своем обращении к департаменту Ватикана по коммуникациям заявил, что интернет часто оказывает разрушительное воздействие на неокрепшие умы молодежи. По словам понтифика, интернет-СМИ все больше вытесняют печатные издания и становятся основным источником информации для молодых людей. В связи с этим папа Римский призвал заботиться о том, чтобы интернет-СМИ были правдивыми, служили во благо общества и проповедовали семейные ценности.
Это был выпуск новостей науки и техники. Его подготовила и представила Ольга Орлова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Лидеры 27 стран Европейского Союза подписали в минувшую пятницу соглашение, которое предусматривает, что к 2020 году не менее 20% всей потребляемой в странах Европейского Союза электроэнергии должно производиться с использованием возобновляемых источников, прежде всего ветра, солнца и воды. Сегодня эта доля не превышает в Европе в целом 7%, хотя по отдельным странам она сильно разнится. Тему продолжит экономический обозреватель Радио Свобода Сергей Синицкий.
Вообще, лидером альтернативной энергетики мира, если иметь в виду общий объем мощности, где используются возобновляемые источники энергии, является Китай. Лишь за ним в первой пятерке Германия и Соединенные Штаты, Испания и Япония. Дело в том, что к возобновляемым источникам энергии относят и воду, а именно в Китае сосредоточено более половины всех небольших гидроэлектростанций мира. В Европе на долю ГЭС приходится в целом лишь 3% всей производимой электроэнергии, хотя в отдельных странах намного больше. Например, в Швеции, если дождей в норме, эта доля может достигать 50%, в Финляндии – 15-20%, а в Дании 20% всей энергии производится на ветровых генераторах. То есть в отдельных странах Европейского Союза доля альтернативной энергетики уже сегодня превышает тот уровень, который теперь намечен для Европы в целом лишь на 2020 год. Председатель Европейской комиссии Жозе Мануэл Барозу.
Когда мы говорим, что 20% энергии должно вырабатываться с использованием возобновляемых ее источников, это еще не значит, что каждая страна Европы обязана достичь этого уровня. Нет, это цель для Европейского Союза в целом. Теперь нам предстоит определить целевые показатели для каждой страны в отдельности, так чтобы в сумме они давали бы установленный общий показатель.
В Испании в 2006 году вступил в силу закон, по которому все вновь строящиеся в стране здания, а также капитально ремонтируемые, даже должны оснащаться солнечными батареями. Из Севильи научный сотрудник Центра исследований в области альтернативной энергетики Дарио Кампус.
Первая в Испании программа стимулирования использования солнечной энергии появилась в Барселоне в 1996 году. Местные власти обязали снабжать все вновь сооружаемые в этом городе здания солнечными батареями. Сегодня в разных регионах Испании имеются собственные планы в отношении использования источников альтернативной энергии. Ну а субсидии на развитие альтернативной энергетики поступают и от Европейского Союза, и от испанского государства, и от местной администрации. Как правило, наиболее щедрыми оказываются именно местные власти. Они оплачивают до 50% стоимости оборудования.
Стоимость электроэнергии, полученной от солнечных батарей или ветровых генераторов, пока значительно превышает ее стоимость на традиционных тепловых электростанциях. Производство 1 кВт-часа на тепловой или атомной станции обходится в Европе примерно в 4 цента, тогда как на ветровых генераторах 7-10 центов, а на солнечных 15-20.
Цена самих установок для альтернативной энергетики постоянно снижается. В Испании, например, есть планы строительства целых электростанций, использующих солнечную энергию. По замыслам, они заменят традиционные тепловые станции, работающие на угле или мазуте. А к 2010 году альтернативная энергетика должна производить до 15% всей электроэнергии в стране.
Если иметь в виду ветровую энергетику, где используется энергия ветра, то здесь с большим отрывом от других стран лидирует Германия. Суммарная мощность установленных здесь ветровых генераторов примерно такая же, какая в остальных странах первой пятерки вместе взятых. Это Испания, США, Дания и Индия. Руководитель отдела Института солнечной энергии в Касселе Курт Рорик.
Это началось с принятия в начале 90-х годов закона о включении в общую сеть энергии, полученной из возобновляемых источников. В 2000 году был принят новый закон о возобновляемых источниках энергии. Его цель – довести в Германии к 2015 году долю электроэнергии, полученной от возобновляемых источников, до 15% от общего потребления энергии. Как показывают расчеты, именно энергия ветра представляется в перспективе наиболее экономически выгодной.
Как и в Испании, альтернативная энергетика в Германии субсидируется государством. Руководитель главного управления немецкого общества по использованию солнечной энергии Хартмут Виль.
По закону все операторы, например, солнечных батарей, получают от правительства в среднем по 52 цента за каждый произведенный ими киловатт-час электроэнергии, переданный в общую сеть. Для других установок, например, ветровых турбин или гидрогенераторов, действуют, как правило, более низкие тарифы. Но зато правительство гарантирует, что сохранит эти цены на протяжении 20 лет. К тому же некоторые городские и поселковые власти в качестве поощрения предоставляют таким операторам ссуды на весьма льготных условиях, поэтому в целом финансирование установки альтернативных генераторов не составляет проблемы.
Но тот же закон предусматривает постепенное снижение гарантированных тарифов на 5% в год, чтобы заинтересованные операторы в Германии не медлили с переходом. Альтернативная энергетика развивается там, где государством активно стимулируется не только производство энергии с использованием возобновляемых источников, но и в целом энергосбережение. Из Москвы руководитель Центра по эффективному использованию энергии Игорь Башмаков.
Бессмысленно создавать альтернативные источники энергии для систем, которые очень неэффективно эту энергию потом используют. Если я использую на северных территориях лампы накаливания, которые в 5 раз больше потребляют электроэнергии, очень дорогой, из какого бы источника она ни производилась, буду я вырабатывать на ветре эту электроэнергию или на дизельной электростанции, все равно это экономическое безумие. То есть эти процессы должны быть реализованы параллельно, а если уж говорить точно, то энергосбережение должно предшествовать применению альтернативных источников энергии.
В странах Европейского Союза сегодня менее 7% всей электроэнергии производится с использованием возобновляемых источников. К 2020 году, как предусмотрено только что подписанным в Брюсселе соглашением, эта доля должна быть увеличена в 3 раза.
Это был материал, который подготовил мой коллега, экономический обозреватель Радио Свобода Сергей Синицкий. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Московское время сейчас 17 часов 45 минут. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Оппозиционное объединение «Другая Россия» намерено провести в середине апреля в Москве и Петербурге новые марши несогласных. В порту Владивостока локализован пожар на теплоходе «Синара». Члены экипажа, 10 граждан России, не пострадали. В горах Кабардино-Балкарии, несмотря на плохую погоду, возобновилась операция по спасению двух альпинистов из Москвы. В Подмосковье Одинцовский районный суд выдал санкцию на арест трех активистов национал-большевистской партии, обвиненных в дебоше на избирательном участке. Президент России Владимир Путин назначил 5 представителей в новый состав Центральной избирательной комиссии. В новом списке отсутствует Александр Вишняков, который был бессменным председателем Центра избиркома с 1995 года. Судьба сотрудника BBC Алана Джонстона, похищенного в секторе Газа, до сих пор не выяснена. Палестинская полиция сообщила вчера, что его захватили вооруженные люди. Япония подписала с Австралией договор об обеспечении безопасности. Документ предусматривает, в частности, взаимную защиту государственных границ и совместную борьбу с терроризмом.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Сегодня на международной архитектурно-строительной выставке в Каннах одна из крупных российских строительных компаний представляет проект нового элитного города в Подмосковье. Во владении бизнесменов находится 1150 гектаров земли, принадлежавших рядовому совхозу «Тимирязевское» и выкупленных у частных лиц. Построить город предполагается на западном берегу Истринского водохранилища в 55 километрах от Москвы. Проект стоимостью более 2 миллиардов долларов предусматривает возведение 1,5 миллионов квадратных метров элитного жилья, нескольких развлекательных комплексов и другой жилищной инфраструктуры. Как стало возможным подобное строительство, если вспомнить, что весь прошлый год сопровождался скандалами вокруг сноса строений в природоохранной зоне Истринского водохранилища? Рассказывает наш подмосковный корреспондент Вера Володина.
Город на 1000 с лишним гектаров. Каждая сотка этой земли стоит от 4 до 10 тысяч долларов. Земля переведена из категории сельскохозяйственного назначения в земли поселений. Жилье города для богатых будет малоэтажным. Квартиры и коттеджи площадью 150-300 квадратных метров и виллы до 1000 квадратных метров с большими участками. Разработчики проекта в центре города размещают гостиницы и развлекательные комплексы, а вся территория поделена на 7 деревень. Архитектура одной будет имитировать Средиземноморье, другое – Французскую ривьеру и так далее. Если строительство ведется на берегу Истринского водохранилища, то неизбежен вопрос к Олегу Митволю. Замруководителя Росприроднадзора известен своей атакой на коттеджи другого берега, этого же водоема, на Екатерининских валах. Сегодня Олег Львович говорит, что законы природоохранные изменились.
Там было решение суда, которое обязано исполнять. Дело в том, что, как вы знаете, 1 января у нас контрольной деятельностью занимается субъект федерации, в данном случае правительство Московской области. А мы занимаемся исключительно надзором. У меня там свое отдельное отношение к некоторым изменениям нашего законодательства, но я чиновник. Я должен работать в том правовом поле, которое есть, правильно? И если сейчас изменились размеры водоохранных зон с 1 января, изменились условия их застройки, то как? Если люди попали под действие старого закона, получили судебное решение, вступившее в законную силу, и что? Мы же не можем трактовать закон. 1 января новый водный кодекс. Соответственно, изменил порядок застройки, изменил размеры водоохранных зон. Вот что нам делать? И контроль передал субъектам. И отменил закон о введении действия лесного кодекса, отменил вообще экологическую экспертизу.
Государственный надзор пока не видит ничего опасного в таком крупном строительстве на берегу Истринского водохранилища. Юрий Самсонов, создатель общественного объединения «Общество охраны природы Московской области», настроен отрицательно к строительству многих новых объектов. Он утверждает, что сегодня инженерно-коммунальные системы не выдерживают существующих объектов, что говорить о новых, которые на практике строятся с экологическими нарушениями, независимо от того, беден или богат застройщик. Юрий Самсонов утверждает, что только 5% строящихся в Подмосковье объектов имеют все положенные по законодательству разрешительные документы.
Увеличение жилищного строительства
строительство абсолютно недопустимо. Необходимо сначала обеспечить соблюдение природоохранного законодательства, элементарных санитарно-гигиенических норм теми объектами инфраструктуры, которые сейчас должны обслуживать наш жилищный и промышленный сектор в Подмосковье. Благодаря Хинштейну и Шакуму у нас практически все ограничения сняты, а многие функции по проведению экологической экспертизы переданы вообще на уровень субъекта. То есть Алла Сергеевна Качан, она занимает по переводу земель под застройку, она одновременно же теперь выдает разрешение на осуществление хозяйственной деятельности на этих земельных участках.
С 2007 года изменилась функция Росприроднадзора, так что простой гражданин теперь не может жаловаться на нарушения в сфере экологии сразу в Росприроднадзор. Это ведомство будет вмешиваться только в случае, если точно известно, что областные структуры не заметили нарушений, объясняет Олег Митвель.
Если вам точно известно, что в Московской области Министерство экологии, например, не заметило нарушений, можем их только поправлять. Сейчас проверки идут не по объекту, а по исполнению субъектом полномочий по контролю.
Впрочем, экологическая ситуация в Подмосковье властям хорошо известна. Юрий Самсонов ссылается на доклад председателя Комитета по экологии Московской областной думы Василия Дупака. Процитирую. По официальным данным, водные объекты на территории Московской области ежегодно сбрасываются около 3 миллиардов кубометров сточных вод, и 95% обследованных очистных сооружений работают в неудовлетворительном режиме в силу износа и применения устаревших технологий. Не лучше обстоит дело и с качеством подземных вод, уточняет Юрий Самсонов.
У нас все подземные воды загрязнены, что раньше, чтобы пробурить одну обсидианскую скважину, надо было чуть ли не постановление политбюро получить. А сейчас любой олигарх бурит у себя там в огороде скважину, никто не обеспечивает никакого качества этих вод.
Представители и общественной организации, и Росприроднадзора сегодня не смогли дать оценки этому объекту. Нет информации какого-либо обсуждения инженерных коммуникаций города для богатых на берегу Истринского водохранилища. А почему эколог-общественник не верит, что богатые построят не только красиво, но и правильно, без ущерба для экологии, он объясняет на примере власти, которая должна бы контролировать соблюдение природоохранного законодательства, но ослабляет его нормы и позволяет себе еще вот такое. Юрий Самсонов.
На сайте, это официальная программа «Единая Россия», указано о том, что площадь особо охраняемых природных территорий заповедников в Московской области неуклонно увеличивается. Их число увеличивается. Он был один заповедник трехскотерасных и остался. И ничего, за 10 лет ни одного ОПТ не было создано. Народ за них голосует.
Для «Радио Свобода» Вера Володина, Подмосковье.
Московское время 17:53. Вы слушаете программу «Время свободы». Наш следующий репортаж из Чехии. Католическая церковь Чехии вернула государству Пражский кафедральный собор Святого Вита. Он находился в собственности церкви всего один год. Борьба за самый посещаемый архитектурный памятник чешской столицы длится уже 15 лет. Последний вердикт, вынесенный Верховным судом Чешской Республики, снова возвращает собор государству. Но и это не окончательное решение. Суд оставил возможность церкви подать апелляцию. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Праге Александр Вагнер.
Кафедральный собор Святого Вита на Пражском граде ежегодно посещает 1,5 миллиона туристов. В списке самых популярных туристических объектов он занимает второе место сразу же после Карлова моста. Чешские суды разных инстанций уже 15 лет решают, кому принадлежит кафедральный собор – государству или церкви. Дискуссия на эту тему началась в начале 90-х. Дело в том, что с момента строительства собора в X веке и до 1954 года главный храм Богемии, а ныне Чехии – находился под управлением католической церкви. Правительство Чехословакии решило, что собор является достоянием всего чехословацкого народа. Специальным указом храм передали под управление государства. После бархатной революции несколько религиозных и церковных организаций Чехии подали жалобу в суд с просьбой определить собственника кафедрального собора Святого Вита. Дело рассматривалось более 10 лет. В октябре 2005 года суд вынес решение в пользу церкви. Собор принадлежит капитулу митрополита имени Святого Вита. Вита. В судебном разбирательстве фигурировал не только кафедральный собор. Спор касается и нескольких зданий на Пражском граде. Домов, ранее принадлежавших католической церкви, часовни всех святых, базилики святого Георгия. Все эти объекты в сентябре прошлого года передали церкви. Недовольство вызвало последовавшее за этим решение капитула святого Вита взимать плату за вход. До этого осмотреть собор можно было бесплатно. Платить приходилось лишь за возможность подойти к алтарю и за осмотр королевской гробницы. Продолжает представитель организации «Чешский туризм» Карин Шелигова.
Это проблема церкви и стату.
Спор касается исключительно церкви и государства. Туристу совершенно все равно, кому принадлежит этот памятник архитектуры. Туристу важно, что у него есть возможность осмотреть собор святого Вита. После его передачи католическая церковь начала взимать плату за вход в размере 100 крон. Это спорный вопрос. Конечно, чтобы попасть в большинство памятных объектов Чехии, нужно купить входной билет, но его стоимость тоже имеет значение. После возвращения собора государству вопрос заведения входных билетов будет решаться снова. Но для нас важно, что памятник открыт для общественности.
Катедрала была приступнена.
На этом спор между церковью и государством не закончится. Вступившее в силу в конце февраля этого года решение Верховного суда Чешской Республики в сущности не определило собственника. В окончательном решении значится, что суд не уполномочен ставить под сомнение правовую норму, принятую государством ранее. Для устранения ошибок прошлого режима существует законодательная база, действующий закон о реституции. Капитул митрополита имени святого Вита не согласен с решением Верховного суда. Рассмотрение апелляции, поданной в окружной суд Праги, назначено на 1 апреля этого года. Вместе с тем определить реального собственника кафедрального собора святого Вита практически невозможно. История его строительства начинается в начале X века. Князь Вацлав приказал возвести на этом месте ротонду, освященную в честь святого Вита. Через столетие князь Спятигнев II решает построить уже базилику. В 1344 году будущий чешский король и император Священной Римской империи Карл IV со своим отцом Яном Люксембургским закладывают первый камень кафедрального собора. Произошло это в честь предоставления статуса архиепископа главе Пражской католической церкви. Собор стал хранилищем королевских коронационных принадлежностей, а также местом захоронения императоров и чешских королей, но одновременно местом хранения мощей святых Яна Непомуцкого, Вацлава и Войтиха. Вопрос принадлежности кафедрального собора церкви или государству никогда не решался. Чешские историки считают, что собственника собора не искали еще и потому, что в средние века верующие воспринимали костел как физическое лицо. В Чехии костелу можно было принести дар и даже взять у него в долг. Католическая церковь посредством капитула обеспечивала ежедневный уход и своевременную реставрацию внутреннего и внешнего убранства, но не была официальным собственником собора святого Вита. Так же, как не было им и государства. Александра Вагнер для Радио Свобода, Прага.
Итак, темы второго информационного часа программы «Время свободы» исчерпаны. Главная тема следующего часа нашей программы – оппозиционное объединение «Другая Россия» готовит новые акции протеста, новые марши несогласных. Подробный разговор на эту тему сразу после объявлений и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
«Американский час» – еженедельный портрет американской культуры в ее самом широком понимании. Дюжина чередующихся рубрик рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о горячих дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. «Американский час» выходит в эфир каждый вторник в 21:00 по московскому времени и повторяется по средам в 2 часа дня.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 11805, 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.